Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем цикл передач о Ветхом Завете. У нас в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
О чем мы сегодня будем говорить?
Сегодня мы будем говорить про завершение книги чисел. И мы остановились на вот этом знаменитой истории.
Про ослицу.
Про ослицу, про пророка Валаама. Мы сказали о том, что это был пророк, известный на всем Ближнем Востоке. И когда Израиль подошел со стороны запада Иордана для того, чтобы войти в землю обетованную, он наталкивается на сопротивление местных народностей, местных племен, в частности, моавитяне и мадианитяне. Это, в общем, родственные евреям народности, тоже семиты, но они очень боятся, так сказать, присутствия такого многочисленного кочевого народа, который через них пойдет, и они говорят: вы через нас не пройдете, и мы будем с вами сражаться. И тогда вот эти цари, которые, ну, то есть правители вот этих племен, которые стоят на пути Израиля к Иордану, они отправляют к этому Валааму куда-то, значит, на север, это верховье Евфрата, где он жил и пророчествовал, они отправляют посольство. И дальше в Библии очень интересно написано, что этот самый Валаам, он язычник, он, но при этом он сохраняет какой-то вот пророческий дар Господь ему дает. То есть свой промысел о язычниках есть. И этот человек действительно движимый Духом Божьим, истинный пророк, да, но при этом он, сердце его раздваивается, потому что они обещают ему большие деньги, большие какие-то подарки, и ему хочется пойти и сделать то, о чем они его просят. А они просят его проклясть от имени Бога этот самый Израиль, что даст им победу в сражении. И он, так сказать, морально и сердцем-то готов пойти и проклясть. Но когда он вопрошает у Господа, он получает ответ, что невозможно это сделать, потому что Божьей воли на это нет. И дальше мы видим просто вот эту удивительную ситуацию, когда есть вот этот Валаам, он колеблется, и Господь ему дает такие противоречивые знаки. С одной стороны, он говорит: а ладно, давай, иди, но ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Но по пути его встречает ангел, который останавливает его. Вот эти всевозможные знаки, которые показывают Валааму, что одумайся, покайся, потому что постарайся увидеть и понять, что нет на это воли Божьей, на то, чтобы ты проклял. Но в этом есть какой-то удивительный божественный замысел. Вот в этой всей истории. И Валаам приезжает по просьбе вот этих самых племенных царей и лидеров, в особенности там был царь Валак, моавитский царь, и тогда он приступает к делу. Это описано просто очень интересно, потому что они восходят на некую высоту, с которой можно увидеть стан Израиля. Вот большая часть, они там раскинулись станом, их очень много, целое такое море вот этих шатров, и Валаам говорит: все, с этой высоты я их прокляну, организуйте жертвенник, закалите 7 тельцов, 7 овнов, и когда они это совершают, жертвоприношение Богу, он говорит царю: сейчас я отойду на вершину, и там будет со мной говорить Бог, и вот я спущусь и прокляну. И когда он восходит, Господь, он впадает в состояние транса. Это описано очень выразительно, потому что там сказано, что он слышит эти слова Господни, он смотрит, но не видит, это пророк с открытыми глазами. То есть он теряет сознание окружающего мира, и ему открывается вот это вот слово Божье, да, которое он в каком-то состоянии транса несет, уже совершенно не осознавая. И когда он спускается с этой горы, получив это откровение, он вместо того, чтобы проклясть, он произносит благословение. И вот на это, что там в благословении содержится, мы сейчас скажем.
Это вот яркий пример того, как Дух Святой как раз глаголит через человека.
Да.
Что это не то, что хочет человек, и не то, что он думает, а то, что говорит Святой Дух.
Да. Но здесь есть некоторые отличия от пророков, которых мы видим в Ветхом и в Новом Завете. Ну, вот, собственно, вот и древние еврейские пророки. Есть серьезное отличие. Дело в том, что пророк, он обычно... Вот есть его индивидуальность, есть его путь какой-то, да, и он это все осознает и несет. Это его путь служения, понимаете? И без его воли это тоже как бы ничего это состояться не может. Это не просто какое-то трансовое состояние, что вот говори, что там, да, а это без его сознания, без его воли этого быть не может. Но при этом, видите, в Ветхом Завете возможны ситуации, описанные неоднократно, когда пророк, во-первых, сомневается. Как Иона, например, или как Иеремия, например. Пророк спорит, как, например, Авраам или как Моисей, например. Да? И, наконец, мы видим ситуацию, когда пророк просто противится. Ну, Иона противился, да, и вот здесь Валаам, он хочет сделать, сказать прямо противоположное. И он пытается эту божественную весть исказить.
А почему вот Дмитрий Борисович, тем не менее, он выбран Господом как человек, который будет говорить эту весть, да? Потому что если сам он противится, если все его нутро противится, потому что мы обычно привыкли считать, что весть от Господа говорит какой-то благочестивый человек.
Я думаю, что это я думаю, что просто возможно, Анна Дмитриевна, мы просто до конца не понимаем природу этого дара. Все-таки это большая-большая редкость, согласитесь, когда такое происходит. И человеку дается дар прозорливости, дар вот пророчества, да. Это не то чтобы наш повседневный такой жизненный религиозный опыт. Но тем не менее, когда мы видим на историю церкви, на историю Ветхого Завета, все-таки. Мы видим, что с одной стороны есть некое призвание человека. В данном случае, когда мы говорим о том, что ему дано, это некое призвание. Вот какой-то замысел Божий об этом человеке. Вот что ты будешь делать? И тебе даются некие духовные дары для того, чтобы Богу ты послужил. Вот ему дается дар пророчества. Но при этом есть его индивидуальный выбор. Уклониться от этого пути и эти дары растерять. Вот как, знаете, притча о талантах известная, да? Таланты раздали, один закопал, один ни туда, ни туда. И один прибыль Богу приносит, служит этими дарами. И в итоге вот в ситуации... То есть получается, возможно такие ситуации, когда человек жил праведной жизнью, был внутри божественного замысла, и он служил Богу своими делами, и Бог ему что-то давал порой. Ради тех людей, которые к нему приходили. А потом у него что-то случилось, он возгордился, или у него там, понимаете, грубо говоря, значит, что-то щелкнуло в голове у него, понимаете, не то. И человек начал искажать это божественное свое служение, послание, и в итоге это приводит, ну, к трагичным просто последствиям, когда такие люди, они набирают порой очень большой авторитет в глазах окружающих, они выглядят как пророки, как старцы, как какие-то замечательные великие люди, а в итоге он становится проводником совершенно, так сказать, ложных, знаете, распространителем вируса такого, да, он становится только духовного вируса, то есть он заражает какими-то идеями окружающих, пользуясь, да, действительно своим прошлым. Да? И таких примеров на самом деле немало, я так думаю. Это такая вот тонкая область духовной жизни. И вот в ситуации с пророком Валаамом вот мы видим такого человека, который движимый очень даже человеческими мотивами, он пытается сделать не так, как велит ему Бог. Но Господь, он обращает эту ситуацию, все равно во благо. Почему? Потому что смотрите, что происходит. Вместо того, чтобы проклясть, мы видим, что собираются люди, они пытаются проклясть этот Божий народ, а у них ничего не выходит. И вместо проклятия происходит благословение. То есть и устами такого богопротивного человека изрекается слава Божья. Вот настолько велик Божий замысел об этом древнем Израиле. Вот смысл этого текста. Вот смысл этого текста, что никакие колдуны, никакие силы не могут остановить вот это Божье благословение, если оно на то, так сказать, положено. И когда это происходит, и он изрекает благословение, да, а там благословение следующее. А знаете, я даже вот, слушайте, зачитаю, это очень красиво сказано. Таким поэтичным языком. Он вернулся к Валаку, и вот там стоят все князья моавитские, и произнес притчу свою, и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных». Видите, эти древние пророки, они всегда в поэтической форме изрекали свои оракулы. «Приди, прокляни мне Иакова, приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него, вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Вот здесь, в этом благословении, заложено три идеи, что Бог их благословляет, Бог благословляет этот Божий народ, да, и никто его проклясть, соответственно, не может. Для нас это, слушайте, важный вывод. Никакие силы, никакие колдуны, никакие, понимаете, магические штуки не могут повлиять на человека, если его благословляет Бог. Вторая вещь, он благословляет его многочисленность. То есть это значит, он видит даже не то, что он видит много шатров, а он видит его будущность, да, какую-то необозримую, да. И третий момент – он подчеркивает его праведность и желает, чтобы его кончина была бы такая же кончина, как кончина тех людей, которых он сейчас благословляет, потому что они праведны. И на это царь Моавитский говорит ему: «Я не понял вообще, что ты творишь. Я тебя позвал, чтобы проклинать, а ты благословляешь». Валак ему отвечает: «Ну слушай, ну я уже не от себя говорю, я же тебя предупреждал, что будет все сложно. Давай попробуем еще раз». И вот они...
Авось.
Он получится. Видите как? То есть Валаам, он движим своим интересом. Видите, какой прямо идет конфликт. Они заходят на другую гору, но там уже видно не весь Израиль. Снова повторяют весь ритуал.
Это знаете, что мне напоминает, Дмитрий Борисович? Помните, мы с вами обсуждали жрецов египетских, когда были казни египетские, да? Что они вроде как бы жрецы, которые что-то свыше знают, умеют, понимают, но тем не менее все их умения, они встраиваются в русло желаемого фараоном. То есть это действительно не просто они как передатчики, да, так сказать, а именно все встраивается в их русло. И здесь тоже от Валаама что то же самое, что ты, как бы, если ты хороший пророк, то ты должен пророчить то, что от тебя ждут.
Это часто, так сказать, отсюда идет вот это представление, что религия может выполнять идеологические функции, обслуживать какие-то потребности государства. В лице Валаама мы это ярко видим, потому что государство, как Валаак, он говорит: «Ну давай, так проклинай», да? Они заходят на другую гору, приносят в жертву этих самых там овец и прочих тельцов. Валаам заходит на...
Единственное, почему вот Валаак не понимает, что Валаам говорит истину, ну, как бы истину, да, передает, и он как бы как считает, что это просто, грубо говоря, подставной человек, какой-то актер, который сейчас шикарно со спецэффектами ему выдаст то, что он хочет.
Я думаю, что дело в том, что Валаак, царь. Мы же сейчас говорим про психологию царя, который делает заказ политический, Валаам.
Он не ждет от Валаама никаких настоящих пророчеств. Он конкретно хочет, чтобы ему сказали нужную фразу.
Я думаю, что он ждет настоящих пророчеств, а он понимает, что он не от себя это делает, а от Бога, от божественной силы, но ему нужен этот результат. И то, что он пытается сделать, это, я думаю, связано с тем, что он думает, этот самый Валаак, что можно изменить волю Божью. У него языческое понятие о Боге, что Богу можно принести жертвы, с Ним можно договориться. И у нас есть такой человек, который говорит слова Божьи, значит, умеет контакт найти, да, подход найти этот самый. Ну, и поэтому, если один раз не получилось, ну, слушайте, вы один раз попросили у человека, он говорит «нет». Означает ли это, что он скажет «нет» во второй раз, Анна Дмитриевна? Вовсе нет. Мы понимаем, что, ну, давайте подойдем с другой стороны, зайдем, поговорим об этом еще разок. Человек может согласиться. Вовсе не обязательно. Один раз нет, это не значит нет навсегда.
Да, потому что мы знаем, что языческие боги, они подвержены страстям, да, желаниям, и поэтому их можно поуговаривать, да, и добиться желаемого.
То есть мы видим здесь очень языческую психологию. Повторяется эта ситуация. Дальше. Валаам восходит на гору, там начинает это самое, тоже впадает в состояние транса и возвращается и снова начинает пророчить. «Послушай, внимай мне, сын Сипфоров Валак. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит». Да? То есть он разрушает его вот это языческое понятие, что Бог может одно сказать, а потом переменить свою позицию. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его». И дальше идет благословение. Он говорит: «Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Он благословляет его за то, что не просто это многочисленный народ и праведный народ, но внутри этого народа, вместе с этим народом, пребывает сам Бог и ведет его как царь. Трубный глаз и Господь с ними, они руководимы Господом. И он вывел их из Египта. В этом народе нет никакого волшебства и нет никакой неправды. И этот народ, он в силу этого силен. Он как львица, которая выходит на добычу и обязательно кого-нибудь поймает. Такие очень выразительные образы, да? Львица, которая не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Вот эта вот сила, которую дает Израилю присутствие Божье. Валак говорит: «Да что же это такое? Не говорил ли я тебе, что буду делать?» Тогда он ему говорит: «Вообще тогда ничего не говори. Не клясть, не кляни, но не благословляй». Тогда Валак предлагает испытать судьбу третий раз. Может быть, на третий раз можно Господа уговорить. Снова приносят жертвы, и он обратился лицом к своим пустыне Валаам. И дальше самый-самый красивый, самое прекрасное благословение, которое мне нравится больше всех, Анна Дмитриевна. Я его зачитаю просто целиком. «И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком». Представляете, это открытое око духовное, которое видит. «Говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиное дерево, насажденное Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его». Понимаете? «Преклонился лежит, как лев, и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Вот. То есть здесь идет какое-то очень эстетичное восприятие, как прекрасны шатры твои, да. Такое воспевание силы и красоты Божьего народа. «И Валак ему говорит: беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Но Валаам не уходит, и он произносит окончательное пророчество, в котором он предвещает, вот это пророчество очень важное, пророчество о будущей судьбе этих народов, и он говорит, что они идут против воли Божьей, и их ожидает крах. Но тут есть мессианское пророчество. «Говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, но падает на открытые очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Это все символы царской власти. и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. И дальше идет пророчество об этих городах, но начало этого пророчества уже с глубокой-глубокой древности, евреями, там, знаете, еще задолго до Христа, оно воспринималось как пророчество, имеющее мессианский смысл. Вот эти слова, сейчас еще раз я прочитаю, «вижу его, но ныне еще нет». Получается, они относятся не только к настоящему, что они будут разбиты Израилем, «вижу его, но еще его нет», «зрю его, но не близко», «восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля». А дальше уже конкретика. Конечно, это символ какого-то будущего правителя, будущего царя, который сокрушит всякую богопротивную силу. И, соответственно, вот эта звезда от Иакова, жезл от Израиля, воспринималась древними толкователями, отцами церкви, как указание на пришествие Христа. Это одно из немногих пророчеств о Христе. Их там всего в Пятикнижии весьма немного, которые имеют прямое отношение к Спасителю. Понимаете? Вот это пророчество о звезде и о жезле. И вот этот символизм звезды, он очень ярко проявляется в наших песнопениях, особенно рождественских песнопениях. Вот это пророчество, оно связывается отцами церкви, нашей литургической традицией, с Рождеством Христовым. Потому что когда было Рождество Христово, что там происходило? Пришли волхвы, и их вела
звезда.
И вот эти древние толкователи, экзегеты, они говорят, вот эта звезда и есть, вот эта звезда от Иакова, это и есть некий знак, это некий символ пришествия вот этого царя. И поэтому в наших литургических песнопениях вот эти волхвы, которые приходят, они называются ученики Валаама. То есть это прям вот целая традиция толкования, которая говорит, что эти волхвы, они, вот их понимание, их вот это, так сказать, мы же не знаем, что у них там было, да, какое пророчество именно, но они связывают это с пророчеством вот Валаама, что они его ученики, которые спустя почти 1500 лет помнят это пророчество и видят эту звезду и приходят поклониться Спасителю. Вот такая вот вещь. Такая неожиданная, так сказать, взаимосвязь этого пророчества с Рождеством Христовым и вот с этим символом звезды Вифлеемской. Чем заканчивается этот эпизод? Он заканчивается очень неоднозначно. Потому что, хотя на первый взгляд мы видим, что происходит конфликт между Валаамом и Валааком, царем, дальше мы видим одну удивительную вещь, что Валаам, изрекший слова Божьи, но, как вы понимаете, денег не получивший, он, очевидно, озлобляется, и он дает совет, как Моав может победить Израиль. И этот совет оказывается очень эффективным, очень действенным. Я вот не знаю, Анна Дмитриевна, может быть, о том, что придумал Валаам, и что он советует Валааку сделать. Может быть, мы поговорим в следующий раз.
Да, давайте отложим, чтобы подробно разобрать этот эпизод. Большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Gloria meus, in omnibus populis mirabilis.
оккупации.